Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Александр Черепенин. Наш сегодняшний гость – это настоятель храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских в Ростокино города Москвы, священник Роман Колесников. Здравствуйте, отец Роман.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Поздравляю вас с пятой неделей по Пасхе.
Да, спасибо Господи.
Тема нашей сегодняшней передачи будет таинство крещения. Немножко в сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о воде живой, которую Иисус Христос обещал самарянке. Но мы уточним, Италия – это вода, которая в таинстве крещения, о том ли говорил Иисус Христос или нет. А пока предварительно начнем разговор об этом одном из важнейших церковных таинств. Первый вопрос мой. Это как таинство крещения было установлено?
Ну, это действительно таинство крещения является не только важнейшим таинством нашей церкви, но это прежде всего такое первейшее таинство вхождения в Церковь Божию. Нужно не забывать, что Церковь Христова, как живой организм, богочеловеческий организм, в переводе с греческого «клесия», «эккалео», да, от глагола, то есть это собрание призванных, тех людей, которых позвала благодать Божия. Вот человек услышал зов Божий к себе через Слово Божие, через проповедь, например, апостола или священника, или даже простого мирянина, и почувствовал внутри себя некий интерес к Церкви Божией. И вот его путь от этого интереса в Церковь Божию, ну, конечно, лежит через изучение Слова Божия, через изучение догматов Церкви, но входит человек в Церковь как раз через таинство крещения. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что таинство крещения – это такой красивый обряд, особенно посвященный крещению детей. А на самом деле в самой обрядовой стороне таинства крещения заложены очень глубочайшие смыслы. И прежде всего, это вот вхождение в Церковь Божию ознаменовано нашим погружением в воды, когда человек во имя Отца и Сына и Святого Духа погружается трижды в воды. И это отсылка, конечно, к той древней практике, которую люди, первые христиане, видели вокруг себя. Поскольку, когда господин покупал раба своего, то он раздевал его, назначал ему новое имя, крестил его, то есть тоже погружал в воды во имя свое, то есть нового господина, и облачал его в белые одежды, в новые одежды. Все. Прошлое этого раба должно быть забыто. Теперь он целиком и полностью принадлежит новому господину и должен выполнять целиком и полностью волю своего господина. И вот таинство крещения как раз и показывает нам, что мы в крещении не просто узнали о Христе, мы не просто поверили в Бога, но мы пришли, чтобы исполнять волю Отца своего Небесного. Здесь, конечно, в таинстве крещения присутствует также и духовная составляющая, в том смысле, что это некий завет. Ведь таинство крещения можно по-разному называть. Это и завет, это и вхождение в Церковь Божию. С одной стороны, человек обещает, что будет верным Господу, но и Господь обещает, с другой стороны, что сохранит верность человеку. Разница только в том, что это завет такой непропорциональный. Бог всегда будет верен человеку. Как человек себя поведет, это Бог тоже рискует в таинстве крещения, когда позволяет прийти в свой народ и стать Божьим человеком. А уже как человек отреагирует или нет, это уже такое дело человеческое, дело человеческой воли. Поэтому таинство крещения, оно изначально было. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это даже во времена Ветхого Завета, с чего начал и Предтеча Крестителя. Это был такой общий образ, общее действие. Для того, чтобы порвать со своим прошлым, необходимо покреститься. Иудеи тоже приходили на воды Иорданские, они принимали крещение от Иоанна, тем самым омывались в знак очищения своего, от своего прошлого, от тех грехов, которые человек совершал.
Вы сказали, вот привели пример из отношений раба и господина. А насколько этот пример действительно применим к христианам в отношениях христиан и Бога? Ведь, например, в полемике с язычниками или неоязычниками можно услышать, что «мой Бог меня рабом не называл», а вы рабы, там, покорные, не имеющие права на свободу, на собственное мнение, ни на что.
Вот в этой полемике часто присутствует некая такая ловушка, что ли. В дистиллированном виде человек не свободен. Так или иначе, каждый из нас является последователем чего-то, что он слышал или видел. И когда человек говорит в наше время, что он свободен от чего-то, он на самом деле обманывается. Мы, давая возможность, например, покреститься человеку в взрослом виде или в взрослом возрасте, мы ведь на самом деле не даем ему возможность выбирать. Мир настолько агрессивно относится к человеку, что уже заставляет сделать выбор человеку заранее. Поэтому это такая вот уловка. Мы рабы не в таком контексте испорченном, или в смысле испорченном. Мы на самом деле понимаем, что рабство Божие – это не унижение со стороны Бога. Это прежде всего рабство, дающее свободу человеку. Ведь это в какой-то момент изначально мы действительно дословно и щепетильно как раз слушаемся того, что Господь нам повелевает через церковные обряды, например, через молитвословие и так далее. Потом человек научается чувствовать смысл Евангелия, чувствовать суть Евангелия. И тогда мы слышим, как сегодня было в Евангелии, о том, что Господь ищет поклонников в духе истине. То есть это уже не те, которые цепляются просто за обряд или за какие-то мелочи житейские, а это люди, которые научились послушанию, и через это послушание они уже знают, что мы сыны Божии, что мы призваны к сыновному такому положению.
Насколько таинство крещения вообще необходимо? Можно ли спастись без него?
Невозможно спастись без осознания, признания и веры в Господа нашего Иисуса Христа, в Его спасительную жертву. Что касается таинства крещения, то если мы скажем об обрядовой стороне, то в церковной истории были разные случаи. Были случаи, когда крестились даже и песком. Да, это описывается в житиях святых. Или когда человек, как Тертуллиан описывает, говорит, есть христиане, которые омылись мученической кровью и тем самым крестились. Такие были случаи. То есть здесь вопрос о том, что в неспокойное время бывали разные ситуации. Но в наше спокойное время, конечно, необходимо войти в Церковь Божию. Потому что спасение в христианском православном представлении – это не просто знание о Христе. Это быть частью тела Христова. Быть частью тела Христова, питаться благодатью Божией через таинство тела и крови Христова, через Евхаристию. Возможно, только через, если мы пройдем через крещение.
Кто может совершать таинство крещения? Только ли священник?
Классически, да, совершает священник, но в неспокойные времена, как я сказал, в такие экстренные ситуации таинство крещения может совершить и верующий человек, мирянин. Даже в требниках, в служебниках это прописано о том, что если мы видим, что на наших глазах умирает человек, то любой мирянин может подойти к нему и спросить, веруешь ли ты в Бога, веруешь ли ты в Отца и Сына Святого Духа, в Иисуса Христа, Сына Божьего. Если он услышал утвердительный ответ, желаешь ли ты креститься, стать чадом Божьим, да, то любой человек может взять воду, покропить этого человека умирающего со словами «крещается раб Божий», называется имя, во имя Отца «Аминь», и Сына «Аминь», и Святаго Духа «Аминь». И Церковь признает такого человека крещенным. Но другое дело, что если в этой ситуации человек выздоровеет, то он должен прийти будет в храм и дополнить это таинство крещения другими молитвословиями, уже священническими, там, например, таинством миропомазания.
У нас есть звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, а зачем христианину крещение, если, например, разбойник вошел в рай без крещения?
Да, спасибо большое за такой вопрос. Действительно, мы очень часто так люди спрашивают, задают вопрос о том, что разбойник вошел в рай, но и ситуация другая. То есть здесь акцент на то, что вера является самым главным содержанием нашего крещения. Если крещение только формальное, то, конечно, это крещение, оно остается просто обрядом. Важно понимать, что у разбойника произошло перерождение. И в таинстве крещения происходит перерождение. Мы не идем на крест, как разбойник. И поэтому в обычной ситуации человек принимает крещение как знак моего признания того, что я христианин. Я хочу быть в Церкви Божией. Это, кстати, вопрос о том, Бог у меня в душе, или как он себя, как я могу проявлять свою веру в повседневной своей жизни. В том-то и дело, что Церковь Христова всегда подчеркивала, что вера моя должна обязательно проявляться вовне. Одно из таким проявлений является таинство крещения. Я стал народом Божьим, я стал членом Церкви Божией, Церкви Христовой.
А в чем можно совершать таинство крещения? В смысле, вот вы говорили, и чем? Вы говорили про песок. Угу. Обычно оно совершается в воде.
В воде.
А для этого обязательно должна быть купель, или же можно совершать там еще что-то?
Есть разные формы, и в Древней Церкви были на самом деле разные обряды. Кто-то крестил полным погружением, когда кто-то крестил только в воде живой, как сказано в Дидахе. Да, то есть это такая проточная вода, и считалось, что поскольку в таинстве крещения мы приобщаемся как раз благодати Божией, под живой водой как раз и понимается благодать Божия, то обязательно нужно крестить в проточной воде. Но, однако, в церкви были разные ситуации. Потом стали крестить в стоячей воде, то есть в купели. Когда-то крестили, просто кропили, когда-то обливали. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, с чем человек приходит к таинству крещения. Если он верит в искупительную жертву Спасителя, если он верует в Святую Троицу и намерен поменять кардинально свою жизнь, то уже не важно, каким объемом воды его крестить. Само таинство совершается внутри сердца человека. Человек обновленный выходит, а уже обряд он просто сопутствует, он просто указывает на то, что жизнь человека, она поменялась.
Вот есть погружение и обливание. Вот, а в чем между ними разница?
Ну, погружение имеется в виду, когда человека полностью в воде, человек взрослый, например, входит в купель и уже приседает в воде святой со словами крещения во имя, крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа. Обливает обычно священник, берет просто воду в ладошку и обливает, льет на голову крещаемого эту воду. Вы знаете, я священник, который служу также в следственном изоляторе Матросская Тишина, и мы совершаем таинство крещения. Возможности крестить человека полноценно там нету. Но именно там происходит перед таинством крещением исповеди, переворачивающие человека напрочь. И я тогда, когда стал крестить в следственном изоляторе, понял, что вот внешняя сторона таинства, она на самом деле на пятом месте, если не больше. Что внутри человека растет? Если внутри человека просто стремление красиво поучаствовать в таинстве крещения, крещение – это просто обряд. Ничего не происходит.
Обряд окунания такого, да, купания?
Даже можно его погрузить в воду, сделать все чинно, сделать по уставу. У нас же есть даже некоторые выражения о том, что если тебя не погрузили в воду полностью, значит, надо перекрестить человека. Даже в средние века в требнике Петра Могилы была такая формула: в таком случае крещается раб Божий имя рек, аще не крещен.
Угу.
И такая вот интересная ситуация. С кем мы играем? Это Бог не знает, что он крещен или нет, или, или мы что-то там восполняем. Но перекрещиваться ни в коем случае нельзя. Любой человек, который крещен законным рукоположенным священником, он по-настоящему крещен. Точка. А уже дьявол начинает глумиться над таинством и призывать человека усомниться в этом таинстве. Бывает так, когда пожилые люди приходят к священнику и спрашивают: «Сынок, я не знаю, крещена или нет?» И в этом моменте очень важно не торопиться священнику, потому что нужно помолиться, нужно подождать, поспрашивать обстоятельства жизни этой бабушки, этого дедушки. Потом выясняется, что на самом деле они вспоминают, что они крещены, они ведут церковный образ жизни, то есть они причащаются Христовых тайн. И тогда, слава Богу, священник не крестил этого человека. Потому что в церкви были случаи, например, святой Дионисий Александрийский участвовал в полемике. Вот что делать, если в Церковь Божию приходят люди из еретических сообществ, Церковь Христова не признает их крещение, но так получилось, что они стали причащаться Христовых тайн в церкви. И вот святой Дионисий говорит, что поскольку они уже причащаются Христовых тайн, ведут церковный образ жизни, то он их не перекрещивает и не крестит. Все уже. Таинство Евхаристии уже в них живет, они полноценные члены Церкви Божией.
Ну и после этих богословских споров, наверное, в символе веры именно появилась фраза «Исповедую единое крещение,
восставление грехов». Точка. Вот тут очень важно понимать, в том числе и для церковных людей, что сила веры наша не в том, что мы просто покрестились или приняли таинство исповеди, а и верить, что мы покрестились, и Господь прощает наши грехи, те, которые мы совершили перед таинством крещения. Потому что очень часто бывает так, человек исповедовался перед крещением, совершил таинство крещения, а потом дьявол напоминает грехи этого человека в жизни до крещения, и он опять приходит на исповедь и кается в своих согрешениях. А где ж моя вера? Вот для чего тогда я крещусь? Или я крещусь с верой, что мне Господь прощает эти грехи? Или я этот багаж все равно несу с собой вот и в жизни после крещения?
Вы говорили о разнице между погружением и обливанием. А вот действительно же есть мнение, что обливание – это какое-то неполноценное крещение, и, может быть, даже еретическое какое-то?
Я думаю, что вот в наше время разговоры об этом часто от праздности. Поскольку мы на самом деле очень спокойно живем, и мы начинаем друг другу придираться по поводу обрядовых каких-то моментов. Мне хотелось бы донести мысль, что самое главное в таинстве крещения – это моя вера. Если человек приходит в Церковь Божию с решимостью расстаться с грехом, с решимостью следовать за Евангелием, вести церковный образ жизни – абсолютно не важно, как совершится таинство крещения. Бывает ведь в таинстве крещения священник что-то сократит. Но ведь на веру этого крещаемого это не влияет. Поэтому, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые перекрещивают тех людей, которые типа неправильно крещены. Но со всякими формулами, какими-то такими обрядами нужно смотреть, кого мы крестим. Вот святой Дионисий говорит как? Его логика какая? Если человек, даже не крещенный, то есть крещенный в еретическом сообществе, причащается Христовых тайн в нашей православной церкви, ведет церковный образ жизни, он является церковным человеком, он уже является полноценным членом вот этой церкви Божией как организма. Зачем его перекрещивать? А у нас бывают действительно случаи, когда священники берут и перекрещивают человека, который ведет церковный образ жизни. Зачем? Все, он уже Божий. Выветривается значение таинства крещения. Таинство крещения нужно для вхождения в Церковь Божию. Все, он пришел. А уж если его правильно покрестить, то есть там погружением, с вычитыванием всех молитв и по несколько раз, но церковной жизни не наступило, Вот вопрос, а вот вошел ли он в Церковь Божию? Это открытый такой вопрос. Да, он совершил таинство, над ним совершилось таинство. Он даже причастился Христову, а дальше он выпал из сообщества Божьего.
Ну, скажите, вот еще помимо веры, какие еще должны быть обязательные условия для того, чтобы таинство крещения совершилось?
Это вера, это желание измениться, изменить себя по лекалам евангельским. Это желание как раз сочетаться с Церковью Божией. Это, конечно же, стремление не возвращаться в прежнюю жизнь. Да? Вот это вот отрекаешься ли ты от сатаны, да? Ведь древний человек, первый христианин, понимал, что когда он говорит, что отрекаюсь от сатаны, это не просто образное выражение. Это речь идет о конкретных языческих церемониях, в которых участвовали все жители языческие во имя тех богов, которые прославлялись. А вот в таинстве крещения он отрекается от этого, он не хочет больше возвращаться к этому. Поэтому это вот, для этого требуется еще решимость поменяться. То, чего сейчас очень мало присутствует. Есть очень много разговоров, очень много чтений, очень много таких философствований, размышлений. Но нет дела, нет решимости. То есть, может, посмотрите, никогда такого не было, чтобы православный христианин так много читал бы. Но так мало делает. То есть, как вот преподобный Марк Отшельник рассказывает про одного подвижника, юношу. Он пришел к своему духовнику и говорит: «Ава, я хочу спастись. Что мне прочитать?» Тот ему дает книжку. Значит, этот юноша приходит домой, открывает эту книжку, первую строчку слышит: «Если ты будешь в своей жизни поступать по совести, ты недалеко отойдешь от спасения». Этот юноша закрывает книжку, уходит в пустыню и подвязается. Через много десятилетий уже его находят уже таким уже престарелым подвижником, опытным подвижником. Все, одна фраза.
Какие грехи прощаются в крещении? Вот вы говорили уже об этом, что человек должен, да, после, вы говорили про веру, и что человек после крещения, он верит в то, что грехи в крещении, да, ему простились. А какие это грехи? Какие грехи?
Все грехи. Все грехи человеку прощаются. Наш Господь так себя проявил в этом мире, что показывает, что если человек просит прощения у Господа, и он получит обязательно прощение всех своих согрешений, кроме одного греха. Господь не может простить человека, Господь не прощает грехи, только один грех – не веря в прощение Божие. Вот если человек не верит в прощение Божие, тогда такой, этот грех не прощается. Вот хула на Духа Святого. Неверие в благодать Божию. Это, кстати говоря, это большая проблема даже на современных, в современных исповедях, потому что человек из исповеди к исповеди все время кается в одном и том же. И в этом может сказываться именно его недоверие Божию, Богу. Ну, не верю. Я, по сути своей, человек сам не умеет прощать, он проецирует вот это непрощение на Бога. Как он может меня простить, если я не прощу?
Ну, так мы так говорим в молитве «Отче наш». Оставь нам долги наши, если мы прощаем должникам нашим. Значит, так, если мы не прощаем, то и он нам не прощает. Ну, может быть, отсюда это идет?
Конечно, если так вот по-честному глубоко вдуматься в то, что мы читаем, в том числе и молитве Господне, то и получается, что «прости нам долги наши в той мере, в какой и я прощаю». Но речь не о том, что «ты, Господи, не прощаешь, поэтому я не прощаю». Ни в коем случае. Ты-то прощаешь, но я не умею прощать. Я еще тебе не верю. Вот мы когда говорим о таинстве крещения, что нужно еще? Вера, решимость, но нужна еще вера как доверие. Мы же сами с усами. Мы же пришли в Церковь Божию, но мы же все и так знаем. Есть такое крылатое выражение: на все воля Божия. Воля Божия, да не воля Божия. Хочется и самому что-то сделать. И получается вот эта вот игра. Если по-нашему что-то получится, о, это воля Божия. А если не по-нашему произойдет, то не все, слава Богу, да, говорится. Поэтому здесь очень нужно понимать, что духовная жизнь, она же в сердце. она же от того, что человек решает внутренне жить не по обрядам, а по тому, что благодать человеку подсказывает именно сердце. А вот здесь требуется доверие. На самом деле во всей духовной жизни есть только две большие добродетели, которые нужно стяжать. Это благодарность, потому что благодарность и от смирения, и от много всего, и доверие Богу. Когда человек действительно понимает, что бы с ним ни произошло, поскольку он в Церкви Божией, поскольку он с Богом, Господь и это видит. А это нужно, конечно, нужно перетерпеть и трудности, и скорби, и искушения, чтобы опытность тоже приобрести, чтобы это все понимать и принимать.
У нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, добрый день. У меня такой вопрос. Хотим с мужем крестить дочку. Скажите, как правильно выбрать крестного и крестную? И нужно ли обоих вместе? Или можно позвать кого-то одного?
Спасибо огромное за вопрос. Таинство крещения совершается в присутствии восприемников. Исторически это тоже. Чтобы вообще ответить на этот вопрос, нужно понимать, откуда вышли восприемники. В древности, прежде всего, крестили взрослых людей. И происходило это, я имею в виду, не церковные семьи, а вот именно кого из пришлых крестили. Происходило это примерно так. Церковь Божия, вот она, Иван, Марья, Сергий, все мы друг друга знаем, владыку такого-то знаем, все вот мы священника знаем. Значит, но вдруг человек, Иван, например, член Церкви Христовой, говорит, вы знаете, у меня есть сосед, он язычник, но он захотел стать христианином. Я его приведу. Вот этот Иван, который говорит Церкви Божией о том, что у меня есть сосед, который хочет покреститься, он приводит этого язычника в Церковь Божию. Вот этот Иван становится восприемником, то есть неким поручителем. И этот Иван говорит, да, я знаю жизнь этого язычника, о том, и знаю, что он на самом деле порядочный человек, и ему можно верить. Он, этот язычник, начинает готовиться к таинству крещения, и уже на крещении этот Иван, церковный человек, свидетельствует перед Церковью Божией, что да, вот этот новый член Церкви Божией будет полноценным, полноправным христианином. Проходит время. И сейчас мы видим, что? Мы, во-первых, видим, что те восприемники, которые приходят к нам, они малоцерковные люди. Уже разрушена схема. Значит, более того, многие сопротивляются, готовятся к таинству крещения. Говорят, нам это не надо, вы понапридумывали. 10 лет назад никакой катехизации не было. Поэтому, конечно, для родителей возникает вопрос, а кого взять в крестные? Самое идеальное – это взять в крестные церковного человека. Как это и задумано. Если нет возможности взять крестного из церковных людей, то, по крайней мере, это должен быть человек из близкого круга вашей семьи. Это порядочный человек. И понятно, что это человек, ведь значение восприемника в том, чтобы помогать родителям наставлять духовно новокрещенного. То есть, по сути дела, крестный должен напоминать родителям, водят ли они своего чада в Церковь Божию, там, читают ли они Евангелие, молятся и так далее. Поэтому вот отсюда и надо выбирать, кого, кто будет крестным. Принято в нашей русской традиции брать двоих крестных родителей, отца и матери. Но во вселенской традиции это не обязательно исполнялось, поэтому для мальчика достаточно один крестный отец, для девочки крестная мама. Но даже если вы выбрали крестного отца или крестную маму, там уже тоже посмотрите на его церковную жизнь и на его способность к церковной жизни. Поэтому мы перед крещением приглашаем исповедоваться и причаститься Христовых тайн и родителей, и восприемников. Хоть как-то, чтобы они духовно соединились бы с чадом, который будет креститься.
А таинство крещения как обряд из каких частей вообще состоит?
Ну, сначала это первая часть, это огласительные молитвы, молитва оглашения, когда читает священник молитвы, призывающие благодать Божию для привлечения человека в Церковь Божию, считаются запретительные молитвы, отгоняется злой дух, дьявол, когда новокрещенный плюет в сторону дьявола, тем самым свидетельствуя свою решимость, что он больше не будет работать греху, не будет работать на страсти. Дальше новокрещенный читает символ веры, знак нашего креда. Это 12 пунктов нашей веры, когда человек произносит «во что я верую». В средние века, вот в таинстве крещения, даже трижды произносилось этот символ веры, чтобы точно вот подтвердить такую решимость. Если это мы крестим ребенка, то крестные читают символ веры. Ну, а дальше начинается, собственно, таинство крещения. Первая часть, которая состоит из того, что мы молимся, чтобы вода осветилась бы. Дальше, собственно, крещение, а потом уже несколько обрядов. Это, во-первых, таинство миропомазания. Дальше крещаемый с крестными ходит вокруг купели в знак вечного союза человека с Богом. Читается апостол, евангельское чтение читается. На апостольском чтении напоминается, что те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись, что мы умерли для греха, что мы теперь ожили для Христа, для жизни вечной, для жизни по Евангелию. А дальше уже несколько обрядов, когда стригутся волосы, когда омывается мира святое, помазанное как раз крещаемым. И тем самым так вот таинство и заканчивается. Считается, что совершением или завершением таинства крещения является таинство причащения Христовых тайн, когда человек не просто вошел в Церковь Божию, но еще и полноценно, помимо того, что он воцерковился, то есть прочиталась особая молитва в храме Божьем, его принесли, но или привели, но самое полноценное единение с Церковью Божией – это в таинстве причащения Христовых тайн, в таинстве Евхаристии.
Правильно ли совершать три таинства в одно время, в один день? Получается, идет таинство крещения, потом сразу же таинство миропомазания, и потом еще и таинство причащения.
Ну, исторически у нас сложилось, что таинство крещения с миропомазанием объединено в одно чинопоследование. А вот насчет причащения, я в своем храме так не делаю. Приглашаю, например, если мы в субботу крестим, приглашаю причаститься в воскресенье, тем самым новокрещаемый с крестными входит в Церковь Божию как собрание верных, тех людей, которые причащаются Христовых тайн, потому что если их причастить сразу после крещения, многие не приходят в Церковь Божию, а так есть возможность еще и в храм прийти.
Ну, кстати, да, это действительно хорошая попытка побудить людей прийти хотя бы еще раз снова.
Да, да, и они увидят, ведь очень ценно, что человек приходит на литургию, он видит вот верующих людей, не просто причастился, например, там как-то келейно в пустом храме, а именно, особенно в воскресный день, в праздничный день, когда вся полнота церкви, прихода, общины собирается и празднуют День Евхаристии.
А вы знакомы с последованием крещения литургии?
Ну,
когда таинство крещения встраивается вот как бы в чин последования,
да,
божественной литургии.
Да.
Наверное, есть какие-то отголоски с последованием Великой Субботы, когда
конечно,
раньше приводили.
Конечно,
да?
Конечно. Ну и вообще в древности крещение совершалось до литургии, чтобы тут же и вот это вот выражение, да, в Великую Субботу, когда верующие люди, только крещенные люди входят в собрание верующих, да, в определенный момент и уже становятся полноценными членами Церкви Божией, уже вместе причащаются Христовых тайн. Ну да.
И это как бы обозначает, видимо, что они входят в эту общину.
Конечно.
И остальные смотрят на них и воспринимают их как новых своих
товарищей. Конечно, конечно. Крещение не может быть частным делом. Это у нас сейчас мы крестим в крестильнях.
Во время, я даже добавлю, мы крестим в крестильнях, когда никого в храмах нет.
Конечно, это просто издержки современности. А в древности это праздник. Ведь «Елица во Христа крестись, во Христа облекось, вся церковь поет». И даже есть мнение о том, что пасхальный крестный ход ночной, это не только, это мы сейчас говорим, это хождение жен мироносец за Христом, а в древности это хождение только что крещенных людей, хождение в Церковь Божию. То есть вот этот крестный ход, когда вот они вот после крещения входят в Церковь Божию. Потому что это общий праздник, это общецерковное событие. Поэтому Пятидесятница, Великая Суббота, Вербная, да, вот эти вот праздники, они действительно, крещение, Рождество Христово, это действительно общецерковные праздники, белые облачения, что вот новокрещенные пришли в Церковь Божию.
Ну ведь это практически сейчас невозможно представить. Неужели люди в церкви, в храме, должны как-то приветствовать новокрещенных. То есть сейчас же, в принципе, люди не знакомы. Если священник покрестил новых да, христиан, то основные прихожане храма, они могут даже не знать, кто эти люди. Неужели должно быть по-другому? Как по-вашему?
Ну, по идее, должно быть по-другому. Это, опять же, издержки современности, когда мы атомизированы, мы друг друга не знаем. Стоят прихожане, они не знают даже по имени. Это, конечно, неправильно, потому что приходская жизнь, она должна быть общинной. Община не в смысле, литургия – это общее дело. А как оно может быть общим делом, если это мое частное дело? У нас же, посмотрите, как в сознании перевернулось. Мы причащаемся, благодать берем для себя. И уже даже до того договорились, что в этот день, когда ты причастился, нужно обязательно молчать. Больше спишь, меньше грешишь. Да, вот такая психология. О чем это говорит? О том, что психология у нас на себя направлена. Мы привыкли в духовной жизни больше беречь себя, нежели раздавать себя. Вот и получается, что мы каждый сам по себе, но от этой психологии невозможно создать общинную жизнь. А по идее, это Церковь Божия, она так и задумана была, как община.
Ну, я всю жизнь, например, знаком с мнением, что человек идет в храм для того, чтобы получить утешение, получить мир, получить исцеление и обрести это, соответственно, в таинствах. То есть человек приходит в храм, он стоит в храме, молится. Не дай Бог его кто-то потревожит, не дай Бог с кем-то поговорить, потому что это разрушит молитвенное состояние. Человек молится, потом причащается, и, естественно, после этого он должен молчать, опять же, да, ни с кем не разговаривать, ничего, чтобы это состояние сберечь. И с этим состоянием мира он возвращается. Почему для него важно это состояние мира обрести на богослужении? Потому что потом дальше снова нерабочая неделя, снова вся суета, и снова отношения на работе там какие-нибудь могут быть неудачные и так далее. Правильный ли такой подход? Я прихожу в церковь для того, чтобы обрести для себя мир и спокойствие.
Проблема в том, что мы думаем, что мир и спокойствие мы обретем, если нас никто не будет трогать. Христианская логика, божественная логика, приглашающая человека в христианскую церковь, она ведь другая. Мы умножаем благодать Божию, когда делимся сами. То есть при умножении происходит, что мы сами расточаемся, мы себя отдаем. Ведь любой человек знает радость служения, от служения другому. При такой психологии, когда человек хочет закрыться и получить мир, этот мир хрупкий до первого встречного. И у нас действительно так и говорят люди. Вот искушение. Встретил соседку там, простите, это не христианская психология. Наша благодать, которую мы принимаем в таинстве Евхаристии, причащение, она не для нас, она для окружающих. И служение другому человеку предполагает деятельное участие, сопереживание. Мы не шарики плоские, гладкие, которые вот так вот друг с другом соприкасаемся просто в одной точке. Мы живые личности, способные именно служить другому человеку не абстрактно, а в деятельном участии. Поэтому здесь есть большая ошибка. Когда человек ждет мира, вот приходя в церковь и от причастия, он же может не получить этот мир. И тогда происходит разочарование. И тогда у него возникает вопрос, значит, таинства-то не действуют. А вот это вот как раз дьявольская такая уловка, чтобы увести человека от Церкви Божией. В том-то и дело, что первые христиане особенно почитали мучеников. Мученики не сидели в норках. Это были люди, которые после причастия не боялись сказать «я христианин», не боялись пойти на подвиг, на некое действие. А ведь, между прочим, церковь гналась в том, чтобы не собираться вместе, не читать Слово Божие. И тем не менее, превозмогая свои страхи, христиане все-таки шли на эти подвиги, служили другим, болящим людям, умирающим. Здесь невозможен мир в этом понимании. Но мир глубокий возможен только, настоящий мир, только в служении другому человеку. А здесь без соприкосновения с другим нереально, невозможно.
Но как же обрести мир в служении другому, если это само по себе служение, оно предполагает, что ты работаешь?
Да.
То есть ты работаешь с другим, ты его терпишь,
да.
Ты вынужден мириться с его недостатками.
Да.
Какой же это мир?
Это природа этого мира совершенно другая. Природа другая. Нам кажется, что мир – это просто тишина внутри от ничего не делания там, или от минимального какого-то движения. Этот мир божественный. Он не дается от лежания на диване. Он дается, наоборот, от действия. Он не формулируется словами или выражениями. Это как любовь. Вот она дается в том числе и за тот труд, который человек понуждает себя по отношению к другому человеку. А как его сформулировать, невозможно. А она теплится.
Очень интересно было это рассуждение. Мне очень приятно было это услышать. Потому что действительно, ведь именно за покоем и за каким-то вот таким успокоением внутренним люди приходят в храм. И поэтому они готовы ни с кем не общаться, ничего, лишь бы вот немножко побыть в тишине, именно вот успокоиться, может быть, насладиться атмосферой храма.
Иногда я даже говорю своим прихожанам, что храм – это не место для молитвы, в том смысле, в котором мы привыкли. Потому что место для молитвы – это наша келья. Мы закрываем двери, зажигаем там лампадки или свечечки, мы отстраняемся от внешнего мира. Человеку это нужно, это необходимость для человека. Но храм – это место собрания, и Христос сравнивает Церковь Божию с пиром брачным. Представляете, на брачном пире вот так вот все сидели бы, я не представляю, тем более это восточные люди, это обязательно был смех, это обязательно песни, это обязательно вино, это обязательно радость. Как по-другому выражать свою радость? Поэтому в этом смысле нужно понимать, что ты приходишь в храм прежде всего потому, что ты христианин. Это ты приходишь в гости к Отцу Небесному. Вот как мы приходим к своим родителям. Мы не приходим за миром. Мы приходим потому, что мы соскучились по ним. Вот есть стол наш, вот есть братья, сестры, вот папа, мама, мы смеемся, мы разговариваем, мы вот это живое, вот то же самое в Церкви Божией. Кто-то передал свечку, да, кто-то там попросил там поправить что-то там или отойти, и это не должно нарушать наше мирствие, потому что на самом деле наше мирствие нарушается нашим эгоизмом. Но в любой ситуации, и в очереди в магазине, и в храме, и на работе, это только мы в этом виноваты. Поэтому храм – это место, вот чадо Божие собрались, братья, сестры, как мы собираемся День выпускников, но не сидим мы постными. Нам интересно, как у тебя дела, что ты сделал, и так далее, и тому подобное. Мы радуемся от общения. То же самое в Церкви Божией происходит.
И следствием часто этого стремления обрести в церкви покой, прийти в храм за тем, чтобы обрести покой, и когда ты не получаешь этот покой, а тебя всячески беспокоят, тревожат и раздражают, ты уходишь, и потом, собственно, задумываешься, а зачем тогда вообще идти в церковь? Правильно. Если можно молиться и дома. Ну, угу. Таинства, судя по всему, они, как вы сказали, уже заметили, они в таком случае как будто и не помогают. Действительно, покой-то не обретается, да. Первый встречный сосед сразу его разрушает. Как бороться с таким мнением? Как человека переубедить? Как дать понять, что вот этот мир, за которым он идет, это не совсем тот мир, который должен быть?
Вот во всех разговорах о переубеждении есть некая такая вот искусственность и даже какое-то бессилие, потому что человека переубедить невозможно, если в нем не будет благодати Божией. Вот если она теплится, даже слова некоторые, подсказки о том, что так неправильно, человек воспримет и задумается, а как правильно? И тогда возникает вот какая проблема. Ведь мы не можем принять Церковь Божию, и нам хочется мира уединенного, потому что мы не можем его вместить. Мы настолько внутренне скованы, в своем, в том числе, эгоизме, что мы не можем вот эту широту воспринять. Почему наши прихожане не верят в прощение Божие? А как я могу поверить, что Бог прощает согрешения мои, тяжелые, если я сам не имею опыта прощения другого человека? Почему в Евангелии Господь говорит, как вы прощаете, так и вам простится? Потому что мы должны учиться расширять себя, вместить другого человека с его всякой, с его инаковостью. А представляете, как его переубедить? Да никак не переубедишь. Если он в скорлупе живет, он так и останется. Нужно разбить эту скорлупу. А разбивается-то она скорбями. А этих скорбей мы опять бежим. И вот замкнутый круг. Человек сам в себе живет, ему так нравится. Он так привык жить. Для того, чтобы переубедить его, необходимо, во-первых, за него молиться, во-вторых, в том числе пригласить его в Церковь Божию, по-настоящему пригласить к воцерковлению.
Сделать вот то, что как раз когда-то и не получилось, наверное, сделать в таинстве крещения.
Да.
Отец Роман, у нас осталось совсем немножко времени, и я хотел бы попросить вас кратко подвести итог нашей программы и что-то пожелать нашим телезрителям.
Ну, сегодня на самом деле пятая неделя по Пасхе. Это особый такой день, когда мы вспоминаем слова Христовы о том, что Господь ищет тех людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Я хотел бы пожелать всем нам как раз вдуматься, задуматься о том, что на самом деле для нас важно в Церкви Божией, в чем мы с вами, за что мы с вами держимся, что второстепенно, что является главным, задуматься о содержании, в том числе, нашей веры. Потому что способны ли мы вместить эту радость Божию от Пасхи Господне по своей сложности? Вот что мешает нам радоваться во Христе Иисусе? Это те вопросы, которые как раз требуют особого осмысления. И ответить каждый из нас должен именно по-честному, самостоятельно. Не мне, не окружающим людям, а прежде всего себе, для того, чтобы от этой честности уже оттолкнуться к нормальной, к настоящей церковности и воцерковленности.
Спасибо вам большое, отец Роман, что были сегодня с нами. Я поздравляю вас с завтрашним престольным праздником, да, который вы отмечаете, Господи, в храме возле строящегося, да, в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Да, спасибо,
и
Господи,
желаю также в мире провести оставшиеся пасхальные дни.
Да,
спасибо, как, в принципе, и дни после Пасхи тоже.
Да, благодарю.
Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Ростокино города Москвы, священник Роман Колесников. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующей передаче. До свидания, дорогие телезрители. До новых встреч. Христос воскресе!